Давайте всех наверх.
Вам красно православности запытов внести. Салют флагу.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире передача «Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Я православный следопыт.
Георгиевский парад «Дети победителей» – это традиционное мероприятие, которое следопыты проводят во всех регионах Российской Федерации. День памяти святого Георгия Победоносца как символа победы добра над злом. Сегодня здесь присутствовало Крымское региональное отделение. Порядка 500 ребят у нас получается.
Масштабное мероприятие в таком историческом смысле и вообще, наверное, даже религиозном, потому что мы собрались здесь с нашими братьями и сестрами. Вот очень приятно встречать знакомых, друзей из других городов. Весь Крым тут собрался сегодня.
Ну, Херсон очень красивый, нам здесь очень понравилось. Здесь особая атмосфера. Тут я встретил многих друзей, с которыми я давно не встречался.
Я порадовался за тех, кто получил третий разряд. Очень нравится Новый Херсон. Красивое место, историческое.
Крымское региональное отделение сегодня имеет уникальный опыт. Благодаря нашему владыке Тихону, поддержке церкви, у нас за 3 года 40 отрядов в регионе, молодежь у нас в приоритете. Это генофонд нации.
В нашем эфире рубрика «Давайте почитаем». К произведению, которое представит в ней следопыт Игорь Батуруев, мы будем возвращаться неоднократно, чтобы глубже понять историю скаутского движения.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы начинаем чтение книги «Молодежь и ГПО» за авторством Солоневича Бориса Лукьяновича. Это редкая книга, ее сложно приобрести, и поскольку мне это удалось, я хочу вас познакомить с ней. Мы узнаем об истории скаутского движения, о судьбе скаутов Крыма, о самой фигуре Бориса Лукьяновича Солоневича как старшего скаут-мастера Крыма, помощника Олега Ивановича Пантюхова, старшего русского скаута, о том, как красный террор в Крыму коснулся скаутскую семью, о том, какие тяготы пришлось пережить семье Солоневичей, Борису, собственно, и его брату Ивану Солоневичу, будущему писателю и публицисту. Также мы посмотрим на то, как скаутский дух помогал выбраться из довольно-таки непростых ситуаций. Также Борис Лукьянович является одним из тех людей, который сбежал из Соловецкого лагеря. О том, как это получилось, мы также узнаем в процессе прочтения. Борис Солоневич. Молодежь и ГПУ. Жизнь и борьба советской молодежи. Вместо пролога. Год 1920. Яркое солнечное утро конца крымской осени. 1920 год. Год отлива последней волны Белой армии, раздавленной 9-м Красным валом. Гражданская война окончена. Больше 6 лет напрягались силы страны в непрерывных войнах, сперва на границах с внешним врагом, а потом по всему лицу обширной русской земли в братоубийственной борьбе за право строить жизнь по диаметрально противоположным принципам. В этой страшной борьбе выиграла красная сторона. На палубе американского миноносца пусто. В жизни его кочующего по морям маленького мирка этот берег только один из немногих. Я стою на баке, незаметно для самого себя крепко впившись руками в поручни, и не слышу ровного гула машин, и не чувствую ритмичного покачивания судна. Из внутреннего тумана выплывает земля моей родины. Я с жадностью смотрю, как растут и ширятся очертания Крымского берега, как в светло-сиреневом дымке все яснее вырисовываются острые пики гор, и выползает покрытый лесом, как густой шерстью, массив каменной глыбы Аюдага. И никогда, ни раньше, ни потом, я не чувствовал так остро и так жадно тяги к России, как тогда, 16 лет тому назад, возвращаясь из Константинополя в Крым. Из Севастополя, кипевшего жизнью и бодростью и находившегося тогда под властью белых, мне пришлось выехать по делам американского Красного Креста на несколько дней в Константинополь. А там неожиданное известие о начавшейся эвакуации армии генерала Врангеля ошеломило меня. Передо мной во всей своей трагичностью встал вопрос, оставаться ли на чужбине или возвращаться на родину, под чьей бы властью она ни была. В душе разыгралась буря мучительных противоречий. Победило желание остаться на родной земле, разделить с другими тревоги и опасности будущего, продолжить свою работу и свою борьбу на пользу России. И вот быстроходный американский миноносец несет меня обратно к русским берегам. Все ближе. Вот уже видны сползающие к морю Ялтинские улицы, белая колонна маяка, длинная коса гранитного мола. Мимо проходит несколько пароходов, наполненных пестрым массой беженцев. Порт кипит странным оживлением. Груды ящиков, тюков и бочек беспорядочной кучей навалены на малу и у пакгаузов. Суетящиеся люди торопливо и словно украдкой снуют между зданиями, появляются то здесь, то там, что-то носят, что-то грузят, но во всей этой лихорадке чувствуется что-то странное, нездоровое. Изредка гремят одиночные выстрелы, еще более усиливая тревожное впечатление от всей картины. Гул машин ослабевает, и миноносец пришвартовывается к бочке. Группы матросов собираются на палубе, дожевывая завтрак, и с любопытством толпятся у поручни, оживленно обмениваясь мнениями о непонятных для них событиях, творящихся в этой странной, громадной стране — России. За моей спиной появляется черная физиономия негра Кока. «Сэр, капитан просит вас к себе», — дружески оскаливая белые зубы, говорит он. В кают-компании молодой, стройный, розовощекий капитан, выглядящий почти юношей, приветливо встречает меня. Счастливец. Душа его спокойна, долг ясен и прост. Он только мимохожий зритель, а не участник, разыгрывающийся на 1/6 мира драмы. «Я, к сожалению, не могу доставить вас в Севастополь. По моим сведениям, эвакуация там уже заканчивается. Мне приказано идти в Керчь, а потом обратно в Константинополь. Я знаю, что вы наш сотрудник и начальник скаутов, и если хотите, мы доставим вас обратно. Но мучительные часы утреннего раздумья уже сзади. Спасибо, капитан, но я бы высадился на берег. Но вы знаете, — серьезно предупреждает американец, — что вам придется столкнуться с большевиками. А это дело, говорят, нешуточное. Вы сильно рискуете. Я знаю все это. Но как бросить родину в несчастье? Может быть, молодые силы ей еще пригодятся? У нас в России, капитан, говорят, чему быть, того не миновать. Ну что ж, ваше дело. Я прикажу подать катер. Прощайте, — тепло и душевно говорит он, крепко пожимая мне руку. И знаете что? На вашем месте я поступил бы точно так же. Катер мчит меня к молу. Последние метры, а там какая-то новая жизнь. Наконец, легкий толчок, гудлук молоденького лейтенанта, и я в России. Впереди новая эпоха, суровая и яркая, а опасности. Ну, что ж, разве мне не 20 лет? 1934. Прошло 14 долгих лет. Глухой северный лес, молчаливый и угрюмый, я бреду на запад, оставив сзади колючую проволоку концентрационного лагеря, длинный ряд тяжелых полных лишений и страданий лет и горечь разбитых иллюзий. Путь только на запад. Цель уйти из родной страны, оказавшейся для меня не матерью, а мачехой. Болото и лес и болото сменяют друг друга неожиданные опасности, препятствия, встречи, пули, погоня. Каждая неудача — смерть. Ноги изранены и дрожат от усталости. Но старая привычная бодрость скаута и спортсмена тянет вперед, как невидимый мотор. К свободе, на запад. Опять и опять топкие болота, таящие гибель в своих зеленых коврах, лесные баррикады поваленных бурей деревьев. Просеки, дороги, овраги, озера, реки, зигзаги обходов опасных мест, все вперед. Назад пути уже нет, и ставка в этой игре — жизнь. Стрелка компаса, насаженная на ржавую булавку, колеблется, успокаивается и указывает, что путь правилен, уже недалеко. Не могу сказать, когда, пересекая многочисленные просеки, я перешел и заветную черту, финскую границу. Ощущение раненого, преследуемого зверя, избегающего охотников, были настолько сильные, что все остальное ушло, как в тумане, на задний план. В душе все сильнее пел голос «Не сдавайся», и все силы были устремлены на то, чтобы заставить ноющие мышцы двигаться, уши прислушиваться к каждому лесному шороху, а глаза всматриваться в каждую тень, каждый уголок лесной чащи. Когда я перешел границу? Поздно ли вечером, когда опускающее солнце било в глаза, и все просеки были пронизаны его яркими лучами и пестрили золотистыми бликами сосновых стволов? Ранним ли туманным утром, когда после сна на сыром болоте дрожа от ночного холода, мокрые от росы с трудом, открывая опухшие от укусов комаров веки, я незаметно для себя переступил роковую черту. Не знаю. Уже садилось солнце, когда, обходя какую-то небольшую деревеньку, как оказалось позже уже в глубине Финляндии, я наткнулся на финского пограничника и подошел к нему. В своем широком брезентовом плаще, измятом и грязном, с рюкзаком и толстенной палкой, измученный и обросшим лицом, я, видимо, показался пограничнику весьма опасным субъектом. И он, худощавый, щуплый, все тыкал меня с концом винтовки в грудь и хотел заставить поднять руки вверх. Славный паренек. Он и до сих пор, вероятно, не понимает, почему я и не думал подчиниться его требованию, и облегченно смеялся, глядя на его испуганное лицо и суетливо угрожающую винтовку. Еще и еще люди, финский говор, военная форма. Это уже твердо, Финляндия. Спасен. Рапорт. Друзья-читатели, эта книга не роман и не выдумка, это мозаика части моего жизненного пути. Но этими страницами я рассказываю не только о том, что было. Все эти картинки – иллюстрация только одного из этапов борьбы, свидетелем которой мне пришлось быть и в которой я лично участвовал. В первые годы существования советской власти эта борьба не была политической. Молодежь инстинктивно отстаивала свою идею Родины, России. Свободу своей жизни и чистоту тех религиозных и моральных установок, какие были возложены на нее раньше. Эта книга, конечно, не полный обзор этой борьбы. Здесь только сумма встреч и наблюдений за 14 лет советской жизни. И на этих страницах нет выдуманных лиц и фантастических сюжетов. Это неровный ритм спокойного существования, о котором можно повествовать эпически и плавно вести к хэппи-энду. Здесь только то, что действительно было. Но не вините меня, если, описывая последние годы своего подсоветского житья, я не обо всем расскажу ясно. Мне удалось почти чудом спастись. Остальные, кого я описал здесь, разбросаны по всей стране, и многие из них находятся на карандашике ОГПУ. На спецучете, и на каждого из них теперь уже имеется дело ОГПУ. От содержимого этой папки зависит их будущность, а может быть и жизнь. Я не имею морального права давать новые сведения в это дело. Я никогда не смогу забыть, что на обложке этой папки стоят слова. Группа – контрреволюция. Категория – молодежь. Характеристика – опасная. И вот вам, русской молодежи, не знавшей подсоветского существования, этой книгой мне хочется рассказать, как жили мы в эти страшные годы, как не нашлось нам места в социалистическом раю, и как все это толкнуло меня под пулями уйти из родной страны.
Это была рубрика «Давайте почитаем» с Игорем Батуруевым. Продолжение следует.
Песня с историей.
В эфире «Песня с историей». С вами Павел Андржиевский.
Сегодня о песне на всю оставшуюся жизнь по материалам статьи Елены Дорожкиной «Песни моей памяти». Одним из самых любимых стал четырехсерийный фильм «На всю оставшуюся жизнь», вышедший в 1975 году. В нем весь Фоменко, негромкий, не пафосный, выстраивающий сцены на полутонах. И именно что театральный, ведь действие происходит в замкнутом пространстве санитарного поезда, поезда милосердия. Нет в фильме батальных сцен, но все остальное – алягер, ком алягер. Страдания раненых, потеря близких. И труд, выматывающий. Врачей, медсестер, санитаров, всех сотрудников этого передвижного госпиталя. Но жизнь-то продолжается. И в ней все так же есть место любви, дружбе и человеческой теплоте. Петр Наумович сочинил сценарий в соавторстве с Борисом Вахтиным. И они же вдвоем написали пронзительные стихи для главной песни, ставшей лейтмотивом фильма. Автор музыки – композитор Вениамин Баснер. И, несомненно, кто лучше него, написавшего столько прекрасных песен с кинофильмами «О той трудной паре». К фильму песню записали сам Петр Фоменко и замечательная ленинградская певица Таисия Калинченко, сыгравшая в киноленте медсестру Лену Огородникову. И песня родилась, сжила и помнится долгие-долгие годы, всю оставшуюся жизнь.
Сестра, ты помнишь, как из боя Меня ты вынесла в Санбат.
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля.
На всю оставшуюся жизнь
нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!